Дорогие друзья, братья и сестры, мы прочитаем текст из Евангелия от Матфея, из 18 главы. Хорошо известный читающим Библию отрывок с 21 стиха. Матфея, 18 глава. Мы в среду говорили как раз о том, что это та глава, где Христос рассказывает о домостроительстве, о том, как в церкви должна устраиваться жизнь, закладывает некие основы взаимоотношений внутри церкви. В 16 главе он говорит: «Я создам церковь мою», и там эта тема начинается, и вот 18 как бы достигает такой точки определенной, когда Христос учит учеников. И вы знаете, вот в составе этой темы есть этот отрывок, мы прочитаем его с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: „Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: „Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: „Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу“. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: „Отдай мне, что должен“. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: „Потерпи на мне, и все отдам тебе“. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: „Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?“ И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Вы знаете, на днях, я над этой темой давно думал, о прощении, об обиде и о конфликтах, которые бывают, возникают и в церкви в том числе. Вот. И на днях, на этой неделе буквально приехал к родителям. Вот, и уже уезжать, когда собирался обратно, домой, в Новосибирск, и мне отец подходит и говорит: „Слушай, я, говорит, тебе книжку нашел хорошую, говорит, тебе, говорит, в твоем служении пригодится“. Он у меня не верующий пока еще, вот, и он говорит: „Тебе в служении твоем пригодится“, и дает мне там книгу, светскую книгу, и знаете, как называется? «Конфликтология. Наука о конфликтах“. А я как раз над этой темой думал. Я говорю: интересно, почему папа из всех книг, у него большая библиотека достаточно, почему он именно вот эту нашел? То есть, зная о моем служении, о том, что я проповедую в церкви, в Барнуле и с молодежью в свое время работал. И почему он вот именно эту тему посчитал самой актуальной и самой важной? Друзья, да потому что так оно и есть. Потому что действительно, я, кстати, эту книгу открыл буквально на первой странице, или на одной из первых, такую цитату прочитал: «Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс. Потому что это неизбежно. Потому что каждый человек, мы в социуме живем, мы пересекаемся друг с другом, мы наступаем друг другу, образно говоря, на ноги. Потому что мы живем в одной общности, а живя в церкви, тем более, потому что мы живем в церкви, Бог так создал, Бог поместил человека в церковь, где человек растет, где человек познает больше Бога, где человек учится служить, смиряться. И это определенный фактор, какие-то конфликты, какие-то, возможно, обиды, какие-то, возможно, недопонимания, которые есть. Они есть и в мире, к сожалению, они есть и в церкви. Друзья, разница в том, что в мире не решается эта проблема. Там, во-первых, нет инструментов для решения этой проблемы, во-вторых, нет желания. Люди культивируют свою обиду. Люди ее халят и лелеют. Они свою обиду как драгоценность берегут. Очень часто такая. И люди живут годами в обиде и не пытаются простить. Они не думают, что вообще должны прощать. Друзья, в церкви же ситуация другая. Да, есть конфликты, да, есть обиды, но есть и средства для того, чтобы научиться прощать. Бог побуждает, Бог призывает, повелевает нам прощать друг друга. Есть несколько мест Писания, которые ясно глаголствуют в повелительном наклонении: прощайте друг друга. Писание учит нас так. И вот здесь, когда Христос говорил о домостроительстве, к нему у Петра рождается мысль. Интересно, а сколько раз я должен прощать? Ну, предел же должен быть какой-то, ну не бесконечно же. И он такую формулу придумал. Ну, наверное, максимум, сколько, 5? Ну, наверное, 7 раз. Ну, я так представляю, какую мысль. Ну, наверное, 7 раз, ну, это уже предел. Там в Луки, параллельное место, там написано 7 раз в день. То есть он как бы в день считал, сколько раз в день он может простить. Ну, 7 раз. И он так подходит ко Христу. И я, знаете, ну, мне почему-то кажется, может быть, я немножко фантазирую, мне кажется, что он ждал похвалы или одобрения, ну, со стороны Христа. Он говорит, сколько раз мне прощать? До 7 ли раз? То есть, по его мнению, он поднял планку на максимум. Ну, 7 раз это уже, ну, вот выше быть не может. Знаете, а Христос его не хвалит. Он говорит, нет, не до 7. До 7жды 70, то есть 490 раз. Вы знаете, если на сутки раскидать, это каждые 5 минут меня кто-то должен обижать, круглосуточно, и днем, и ночью. И я должен прощать. Я думаю, Петр был шокирован этим ответом. Вы знаете, здесь отсылка некая к Ламеху, когда он говорил, за Каина там мстится в 7, а за Ламеха 7 раз 70, да, отомстится тоже. То есть, но только там, в Бытие 4 главе, там, ну, как бы месть, да, описывается. Христос, он все это разворачивает, совершенно другой знак этому неравенству придает. Он говорит, наоборот, до 7жды 70 прощать ты должен. И знаете, вот, ну, хотелось бы такие 3 большие блока рассмотреть, не знаю, насколько мы успеем. Первое, это, собственно говоря, причины обиды и механизм, который Бог нам предлагает для того, чтобы мы научиться могли прощать. Вообще, я еще одну мысль хотел сказать. Вот если вспомним молитву «Отче наш». В молитве «Отче наш» содержится 6 просьб. Я думаю, мы все их помним, мы их разбирали до разбора, да и сами читали много раз, и знаем наизусть наверняка. Там 3 касаются, как бы, ну, образно говоря, Царства Небесного, да, ну, как бы отношение, ну, к Богу, так скажем, по отношению к Богу, на Бога направлено, на небо. А 3 касаются нашей жизни. И вот одна из них звучит так. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам». Интересно, что это, ну, действительно важный элемент в нашей жизни. Христос в зависимость ставит нашу способность и наши действия по отношению к ближним, вообще, насколько мы способны принимать друг друга, прощать друг друга, вмещать друг друга. И то, как нас Бог прощает, как нас Бог вмещает, принимает, есть эта зависимость. Вы знаете, я сегодня утром проверил, вбил в симфонию слово «прощайте». Вы знаете, в каждом случае приписка есть, ну, в Новом Завете. «Прощайте, как и Бог во Христе простил вас». «Прощайте, как и Христос простил». То есть везде есть вот этот момент, это взаимосвязь. И когда Христос приводит молитву «Отче наш», из 6 просьб он только 1 поясняет сразу. Он говорит, ибо если вы не будете прощать, то Отец ваш Небесный не простит. Никакую другую. Ни хлеб насущный, ни что-то другое. А именно эта нужда, эта проблема, это самая такая, мне кажется, одна из самых острых проблем, одна из самых тяжелых проблем нашей жизни. Научиться прощать, вмещать и принимать друг друга такими, какие мы есть. И вот давайте посмотрим на саму притчу и увидим, может быть, ну, некие причины или механизмы, как, собственно говоря, происходит эта обида. Вообще, ну, для начала так, если посмотреть, 10 тысяч талантов прощено. Ну, я думаю, тут Христос сам говорит, так и Отец мой Небесный не простит вам. И параллель, в принципе, в притче ясна, кто такой хозяин дома, вернее, вот этот правитель, да, и кто такой должник. Я думаю, тут параллель нам понятно. И вот этот долг, 10 тысяч талантов, это много или мало? Ну, детки, вы как думаете, сколько это, а? Деток-то и нету почти, все кто-то, все маленькие, читать не умеют, наверное. 10 тысяч талантов, знаете, ну, талант это 26 килограмм, если не ошибаюсь. Ну, можно как-то там считать, переводить, но суть в том, что один талант составлял 6 тысяч драхм, ну, или динариев, аналогичная, да, валюта. Один динарий – это дневная плата, это 60 миллионов дневных заработков. Ну, если у нас сегодня средний дневной заработок составляет в районе 1000 рублей, значит, ой, 60 миллиардов, прошу прощения, да, то есть в районе 60 миллиардов рублей. Ну, такая, если такую условную параллель провести с нашим временем, огромное состояние. Вы знаете, Иосиф Лави пишет, что в правление Ирода годовые поступления в казну составляли 200 талантов. Годовые поступления в казну иудеи 200 талантов от налогов. А он был должен 10 тысяч. Это в 50 раз больше. 50 годовых бюджетов. Неплохо, да? Государство, наверное, можно небольшое купить. 50 годовых бюджетов. Как можно было столько задолжать, непонятно. Куда он эти деньги дел? Он сам должен быть королем, наверное, с такими деньгами. Куда он их дел? Как он вообще умудрился столько долгов накопить? Нам непонятно. Друзья, здесь явная гипербола. Не может быть такого. Вообще, Крейг Киннер, он в своем комментарии пишет, что люди, слышавшие это, наверняка засмеялись, потому что эта цифра нереальная, она не выговаривается просто, не может быть такого, 10 тысяч человек, не может быть такого. И знаете, он приводит этого, то есть описывается, да, здесь дальше, что его приводят, и он просит, как он просит прощения? Очень интересно просит. Он говорит: прости, потерпи, и я тебе все заплачу. С чего ты заплатишь? Тебе сколько работать надо? 60 миллионов дней, это сколько там лет? Невозможно это заплатить. Это абсолютно невозможно. У тебя единственный шанс упасть, умолять, просить. Знаете, правитель очень милостиво с ним обращается. Он его продает в рабство. Да, продает в рабство. Он оставляет жизнь, оставляет, какую-то, может быть, еще там такую надежду. Но он ему говорит: так, все, продайте его, жену, все, что у него есть, и заплатите, сколько-то там это покроет. Вы знаете, ситуация, опять же, парадоксальная. Я думаю, правители не прощают. Вообще у нас одна из таких очень жестких в законодательстве моментов, это как раз вопрос налогообложения, вопрос бюджетов, да, бюджетных денег, потому что это государство очень четко за этим следит, потому что от этого зависит функционирование государства. И не прощается, это нонсенс, не прощаются такие долги. Да? А он прощает. Он прощает. Это еще одна удивительная составляющая в этой притче. Что дальше? Дальше ситуация разворачивается так, что он выходит прощенный, находит своего товарища, который должен ему 100 динариев. Это 100 рабочих дней. За год реально рассчитаться, в принципе, если там, я думаю, как-то ужаться, можно было за год рассчитаться. И этот друг ему говорит те же самые слова, что этот товарищ сказал своему правителю, да, взаимодавцу. Он говорит: прости, потерпи, я тебе отдам. Но если первые слова были абсолютно нереальной сказкой, он не мог отдать, то вторые слова были реальностью. Это действительно можно. Но он не захотел, Писание говорит, не захотел. Он начал его душить, да, и говорить: отдай, что должен. Вы знаете, я думаю, вот это описание наших взаимоотношений. Дело в том, что корень обиды кроется в разнице между тем, что мы ждем от людей, что получаем. И чем больше эта разница, тем больше обида. Например, если меня как-то, не знаю, что-то плохое про меня скажет человек со стороны вообще, которого я не знаю, мне будет не так обидно, если это скажет мой близкий друг. Так ведь, правда, да? Потому что друг мой, я от него жду другого. Я от него не жду оскорбления, я от него что-то большего жду. И вот эта разница, вот эта дельта между тем, что мы ожидаем, и тем, что мы получаем, это и есть обида. И корень обиды, по сути своей, в нашей переоценке себя. Мы думаем, что мы достойны большего, что нам должны, что нам обязаны люди, что люди должны вести себя определенным образом, что люди должны понимать так же, как я, что люди должны со мной поступать как-то по-особому. Вот в этом кроется корень обиды. Должны. Отдай, что должен. Ты мне должен. Ты 100 динариев должен. Отдай. И знаете, дальше он поступает вообще парадоксально. Он его садит в темницу. Как в темнице можно отдать долг? Только если его родственники или друзья там принесут эти деньги. Невозможно. Был вариант примирения, был вариант решения проблемы. Подожди, я заплачу. Дай мне шанс. Но человек не оставляет шанса. Он не хочет давать шанс. Он говорит: нет, иди в темницу, пока не отдашь всего долга. Знаете, кому он сделал хуже? Еще большой вопрос. Когда мы обижаемся, рассказывает один пример, сейчас тоже недавно услышал в одной церкви. Значит, брат, у него там были определенные переживания, и он так уже охладел духовно, уже там, сложности определенные были. И тут кто-то что-то ему там сказал, какое-то замечание сделал. И он обиделся, и он говорит: я больше на собрания ходить не буду. Хорошее решение, да? Хорошее решение. Кому он сделал хуже? Кому он сделал хуже? Тем, что он принимает решение не ходить на собрание. Или я с тобой приветствую. Кому ты делаешь хуже? Это своей обидой. Кому ты делаешь хуже? Тем, что заключаешь своего должника в темницу и говоришь: отдай, что должен. Ты себе делаешь хуже. Ты не решится эта твоя проблема. Друзья, конечный итог, он оказывается сам в темнице. Я думаю, в данной притче есть два момента. Это положительная мотивация и негативная мотивация. Вот Кинер, опять же, на него, если сослаться, он пишет, что эта история, она началась как какая-то веселая басня. Ну, какая-то веселая, интересная шутка, наверное. Ну, потому что такие цифры приведены. И когда она развивается, 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 а в конце какой результат? Его не продают. Жену, детей, что он имеет, не продают. Его посадят в темницу и отдают, написано, истязателям. То есть, не просто решение проблемы, а ну, абсолютно ну, безвыходная ситуация. Да? В темнице у истязателей. Я думаю, если мы как бы будем рассуждать о прощении, то есть несколько мест, которые говорят нам о том, чтобы мы не поступали так, как этот человек. Причины этому, по крайней мере, две мы видим здесь. Да? Первое, это сколько проще на тебе, чтобы Бог тебя простил. Бесконечно большую величину. Бесконечно большой долг. А вторая причина, это то, к чему ты придешь. Обижаясь, живя, культивируя эту обиду, лелея ее. К чему ты придешь? Ты придешь к банкроту. Ты придешь к темнице, к истязанию, к мучениям. Это твой конец. И вот эти две мотивации, два момента, которые заставляют нас задуматься об этом. Вы знаете, есть три места, как я уже говорил, такие, где в повелительном наклонении стоит слово «прощайте». Марка 11:25, когда стоите на молитве, прощайте, что имеете на кого. Вы знаете, это слово, вот интересно, что три места, но в греческом три разных слова употреблено в них. Они все переведены как «прощайте», но оттенок везде немножко разный. Вот в этом случае бросить прочь, пустить по течению. То есть ты стоишь на молитве, вспомнил, что у тебя что-то есть, что-то тебя тяготит. Отношения, выбрось это. Это не нужно в твоей жизни. Отбрось. Пусти по течению. Отпусти. Это то, что тебе мешает молиться. Это то, что тебе мешает жить христианской жизнью полноценной. Отпусти эту обиду. Тебе станет лучше. Тебе станет легче. Ты Божье прощение лучше, более глубоко поймешь. Луки 6:37, там тоже такое место. Прочитаем. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Казалось бы, три синонима, ну или очень похожие по значению слова. Но здесь, опять же, три оттенка. Первое слово – судить, как судебный процесс. Осуждать, как выносить приговор. То есть Христос говорит, не начинайте судить. Не выносите приговор. И последнее слово – прощайте. Вы знаете, что это за слово? Это слово, когда Пилат говорит, кого отпустить вам? Вы помните, да, кого отпустить? Отпустить ли Варнаву или Христа? Вот это слово «отпустить» – это то же самое слово, которое здесь употреблено в Луки. «Прощайте, отпустите на свободу». Вот этого, кого вы заключили в темницу, отпустите на свободу. Выпустите из этой клетки. Простите ему, потому что вам прощено. Следующее место, еще одно место, Ефесянам 4:32. «Прощайте друг друга, как и Христос простил вас». Вот то же самое, и там причем оттенок у этого слова «давайте прощение», «дарите прощение». Как бы не просто откиньте что-то да, лишнее, а подарите, вместите человека, дайте ему что-то, дайте ему шанс, дай ему вот это прощение свое. И я думаю... Как бы эти три оттенка, они, может быть, три разные стадии или три разных таких аспекта прощения затрагивают, чтобы мы могли убрать тяжесть сердца, отпустить тех, кого мы заключили в эти темницы, и дать шанс, дать прощение, дать некое ну, расположение своему человеку. Прощение – это сознательное действие. Вот здесь написано, мы читаем, да, «не захотел». Он мог захотеть, но он не захотел. Это было его сознательное решение. Иногда мы думаем, что обида или прощение – это что-то такое пассивное. Ну, вот оно вроде как само собой должно прийти. Ну, вот годы пройдут, и прощение придет. Не придет оно само собой. Если ты к этому не приложишь старания, если ты к этому не приложишь какие-то целенаправленные сознательные действия, оно не придет само собой, оно только будет усугубляться год от года. И Почему мы не хотим простить порой? Почему мы не хотим принять это решение? Вы знаете, есть, ну, такие, может быть, несколько аспектов этого. Во-первых, мы думаем вызвать чувство вины в людях. Ну, вот на кого мы обижаемся, чтобы он почувствовал себя виноватым. Мы хотим его наказать своей обидой. Мы хотим причинить ему боль своей обидой. Хотя иногда человеку без разницы наша обида и наше огорчение, наше непрощение. Друзья, и второй момент. Мы хотим оставить за собой право обвинять этого человека, вспоминать ему это, использовать как рычаг давления, как какой-то залог, как какую-то валюту, долговую расписку. Ты мне должен, ты меня обидел, ты мне должен. Как Давид этим лоскутком в свое время, да, перед Саулом показывал, я вот мог тебя убить, но я не убил. Я мог тебе взять, ты мне должен, ты мне должен. И, друзья, сколько в нашей этого жизни, ну, бывает в нашей жизни отпустить эти, ну, лоскутки, отпустить эту обиду, отпустить эту долговую расписку. А мы где-то хотим вот это греховное чувство оставить за собой право влиять, право обвинять, право, ну, каким-то образом оказывать на человека давление. И чтобы простить, нам надо перестроить мышление. Адамс, он так определяет. Прощение – это процесс перестройки мышления. Есть вещи простые, которые простить достаточно просто. Есть вещи очень сложные, очень тяжелые, как запутанные узлы. Но Бог и там может оказать свое содействие. Бог и там может оказать свою помощь. И распутать самые тяжелые ситуации и прийти к прощению, лишь бы мы этого хотели, лишь бы мы этого искали. А побуждает нас это искать, опять же, что? То, что Бог во Христе простил нас, что нам бесконечно много прощено, что мы виновны перед Богом и бесконечно виновны, баснословную сумму должны. И Бог это прощает. Бог простил нас, принял. Неужели мы не должны, не можем искать прощения? Неужели мы не можем простить эти 100 динариев? Я хотел еще один как бы, пункт или одну такую мысль как бы, отметить, что прощение – это только первый шаг. Есть еще оправдание или принятие человека. Написано, Христос нас простил и оправдал. Какая разница между простил и оправдал? Ну, я думаю, понятно. Если, например, я вдруг кто-то, ну, мне сказали, там, кто-то что-то против меня сделал. Например, не знаю, ну, вот Саша сидит, вот и мне сказали, вот Саша там про тебя плохо говорил. И я, знаете, я исследовал этот вопрос и выяснил, что Саша... Ну, действительно, плохо про меня говорил. Предположим, я не думаю, что так было, конечно. Вот. Но, предположим, я это узнал. И я сделал исследование, и точно я ему говорю, знаешь, Саш, ну вот ты так плохо про меня говорил, но я тебя прощаю. Вот это прощение, друзья. Что такое оправдание? Это когда я исследовал вопрос и понял, что он про меня плохо не говорил. Я говорю, слушай, вот ты про меня плохо не говорил, а я вот так подумал. Вот это оправдание. Христос нас простил, и оправдал, сделал невиновными. Вот этот шаг сделать очень сложно. Простить мы можем. Иногда, знаете, бывает такое прощение, я тебя прощаю, но дел с тобой больше иметь никаких не хочу. И с тобой в Иерусалиме мы там на разных улицах будем. Как-то так меня расселите с этой сестрой в другой стороне. Это только первый шаг. Ты может быть, избавился от негативных чувств. Но нужно еще, Бог призывает, чтобы мы принимали друг друга. Римлянам 5:15-7 написано следующее. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божию». Христос нас, грязных, ничтожных, никчемных, согрешающих, принял свою славу Божию. Принять, вот это слово, оно несет оттенок принять в дом, пустить к себе, пустить в свое личное пространство, в свою жизнь. Как Христос вас принял, как Он вас себе пустил, так и вы принимайте друг друга. Я думаю, это некое согласие с тем, что человек останется таким, какой он есть. Дать право человеку на ошибку, дать право человеку на то, чтобы он мог остаться со своим мнением и принять его таким, какой он есть. Вы знаете, я детям читаю тут Чайковского, там, помните, да, про Майдандыра такая у него есть сказка, и он там, когда этот чистенький мальчик весь оказался, он говорит, вот теперь... «Тебя люблю я». Да, помните эти слова? «Вот теперь тебя хвалю». Друзья, мы очень часто так же бываем. «Вот будешь чистенький, будет у тебя все хорошо, вот теперь я тебя буду любить, вот теперь я с тобой буду общаться, вот когда ты изменишься, когда ты там сделаешь то и то и то, все наши список условий выполнишь, вот тогда я тебя буду любить, вот тогда я тебя приму, вот тогда я тебя пущу себе в дом, пущу в свое сердце, в свое личное пространство». Друзья, но Писание нас призывает к другому. Бог нас принял другими. Бог нас принял ничтожными, никчемными. Бог нас такими вот принял. Он говорит, и вы принимаете друг друга. И вы вмещаете друг друга. Павел Коринфянам пишет, он говорит, вам не тесно в нас. Хотя они оспаривали его апостольство. Они его называли ничтожным в словах. Они его все дело разваливали. Они там ссорились, судились друг с другом. И он мог бы на них обидеться. Он все для этого имел, все условия. Но он говорит, вам не тесно. Уста мои отверсты к вам, и вам, как детям говорю, вы ответите тем же, потому что в ваших сердцах тесно. Принял такими, какие они есть, с их слабостями, с их ошибками. Принял, говорит, пишет, работает с ними, продолжает продолжает работу с ними. Я думаю, для нас сегодня это важно, научиться принимать, как Иосиф принял братьев. Недавно перечитывал этот момент. Вы знаете, зачем Иосиф вот эти все действия там делал? С чашами, с мешками, с зерном. Как вы думаете, зачем? Ну, что он хотел этим показать? Не знаете, мне кажется, он, ну, что-то в нем осталось. Я не знаю, может быть, это там предположение. Не написано ясно, но я думаю, что-то в нем осталось. Какой-то урок хотел братьям преподать. Но наступает момент, когда он в слезах признается братьям. Уже без всяких там особых путей, таких вот длинных подходов, он признается братьям, говорит, я брат ваш Иосиф. Друзья, и что он делает? Он не просто их прощает, он их оправдывает. Он говорит, это Бог повелел. Это не вы, это Бог повелел, чтобы я здесь был, чтобы я сохранил семью от голода. Человек, насколько глубокой веры, ну, он смог на ситуацию взглянуть глазами Божьими и смог не просто простить предательство, испорченную жизнь, отлучение от отца, от семьи, время в тюрьме, которое он провел, вот это все не просто простить, но и оправдать, и принять братьев. И не помните, потом отец умирает, а их угольки-то эти жгут, ну, которые собраны на их голове, они говорят, знаешь, вот когда был еще отец жив, вот он нас позвал к себе и говорит, вот чтобы ты нас не обижал. Там все белыми нитками шито, там все понятно, конечно. И он говорит, да, братья, не бойтесь, я боюсь Бога. Вот человек может взглянуть на свою обиду глазами Божьими и простить, и отпустить, и принять. Я с одним братом разговариваю, он рассказывает случай. Мы уже сейчас к концу подходим. Я еще один пример хотел рассказать. У него дети тоже маленькие, он примерно моего возраста. Он говорит, сын не хочет на собрании сидеть ни в какую спокойно. И он говорит, балуется, там все крутится. И говорит, я с ним постоянно ругаюсь на него. И он говорит, однажды после собрания разговор дома. И он говорит, сынок, говорит, я, ну, там ему, не знаю, там лет 6, наверное, или 5, ну, что-то около того. Он говорит, я вообще на собрание ходить не буду. И говорит, он говорит, меня как это, ну, зацепило, он говорит, я ремень выхватил, говорит, мне неверующий сын не нужен. Замахнулся, и как, говорит, меня шпарила мысль, что ты говоришь? Как не нужен тебе сын неверующий? Он говорит, а он стоит, говорит, сжался весь комочек, ну, боится, да, что сейчас от отца будет. Он говорит, у меня, говорит, слезы потекли, я обнял, сын, ты мне любой нужен. Я тебя любого люблю. Друзья, как мы порой подходим друг к другу, как вот, а если бы Бог к нам так подошел? А если бы Он ремень выхватил? А если бы Он нам сказал, ты мне такой не нужен? Друзья, мы должны научиться принимать друг друга, терпеть друг друга, потому что другим приходится терпеть нас, потому что другим приходится нас смещать. А мы тоже не сахар, мы тоже не подарок все. Друзья, прощать, принимать, любить. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Не потому, что вы не курите, не пьете, каждое воскресенье собираетесь. Друзья, можно и других научить людей это делать. Друзья, потому что будете иметь любовь между собой. Это то, почему узнают, что вы мои ученики. И помогает нам в этом то, что Бог нас принял, Бог нас опросил, Бог нас оправдал. Бог нам так относится, друзья. Неужели мы не можем смириться? Неужели мы не можем чуть ниже о себе подумать, принять других людей в свое сердце, принять такие, какие они есть, не ожидая, может быть, чего-то большего, не подстраивая других под себя, под свое мнение, принимать, прощать, любить. И, знаете, я думаю, хорошо, если мы сейчас можем помолиться все вместе. И, понятно, за одну проповедь не решишь проблемы. Я понимаю, что, может быть, эта проповедь, кто-то останется при своем мнении, друзья, но чтобы мы направление приняли, нужно. Простить не значит забыть. Есть вещи, которые мы не сможем забыть, но простить как сознательное решение не испытывать негативных чувств, как сознательное решение не поднимать это, не лелеять в своей голове, в своих мыслях эту обиду, а взять совершенно другое направление по отношению к этому человеку. Нам заповедано друзей, врагов любить, тем более друзей, тем более тех, кто вместе с нами, рядом, наших ближних, церковь, друг друга. Друзья, я думаю, наверное, есть и те, кто еще не знает прощения Божьего и не понимает, о чем мы говорим. Я думаю, наверняка здесь есть те, которые еще и не испытали прощения 10 тысяч талантов. Друзья, у вас есть сегодня шанс испытать это прощение, покаяться. Бог готов простить, Он любит каждого из нас. Помолимся Господу, слава Ему за все. Аминь.